От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, и этот час будет интересный. Телеграм-канал Армагеддоныч. Опять же, стрим сегодня в 6 до 7. У меня маленький вопрос по новостной информации. А вот как это 8 лет Ефремов получил, а право лишили на 3 года? Это вот одно на другое, когда накладывается, это он, чтобы первые 3 года в колонии не ездил? И то ли я что-то не понимаю в этом мире, то ли арифметика у меня в пределах первого класса как-то хромает. На 3 года после выхода на свободу понимаю. В колонии общего режима технику не водят. Автомобили для заключенных, но не положены личные. Для того, чтобы человек, пьющий, наркоман, а он пьющий и наркоман, от шофера брал, не жлобился, когда на свободу выйдет, и людей не давил. Для этого понятно. После выхода на свободу Михаилу Ефремову будет запрещено на 3 года водить машину, сколько бы он ни просидел. Его через год освободят, еще 3 года без прав. Его через 8 лет освободят, еще 3 года без прав. Это логично. А тут я что-то я не понял. Ладно. Ну что, давайте поговорим о мафии. Мафия бессмертна, мафия... Но вовсе не итальянское понятие, не случайно у нас и Италии все хорошо, мы очень похожи во многом. У нас кто только не был из художников, из архитекторов, и Растрелли, и, боже мой, как мы любим итальянскую пиццу или спагетти, у нас с этим тоже все хорошо. И, видимо, это замечательное явление у нас тоже проросло. Разные наши мафии... Причем на любом уровне. Смотришь криминальные хроники, слушаешь, что говорят. Бог мой, какая прелесть. То губернатора арестовали, то очередного мэра, то раскрыт бандитская группировка, действующая под крышей СВР, либо ФСБ. Про МВД я уже вообще не говорю. Прокуратура у нас замечательно отметилась в Подмосковье сетью казино. Подпольных было такое. И мы много говорили в свое время с Соловьевым на прокуроре, таком замечательном, на ногах которого оказалась татуировка «Они устали». Арестантский уклад един, вот это уголовное сообщество. ФСИНы, Федеральная служба исполнения наказаний, которая дает возможность уголовникам, в том числе убийцам, ну, невероятным, там, вроде банды Цапков, цеповяз, который ребеночка живого сжег, а сидит, кушает вкусненько так, телефоны мобильные на столе, и таких... фотографии, видео оттуда идет просто косяком к разным бандитам применимо. А у нас же смертной казни нет, мы же их всех коллекционируем. Правда? Коллекционируем. А денег там иногда море. И потихоньку бандиты разного типа, группировки, ОПГ разного типа. Ну, есть чикагские какие-нибудь, нью-йоркские там, а были тамбовские, воронежские, казанские, питерские, они куда делись? А люди же взрослые, желающие почитать, как это бывает, ну, могут посмотреть, конечно, «Крестный отец» или прочитать, лучше прочитать «Крестного отца». Как на службу берут милиционеров, как внедряют своих в систему судей. Вы что думаете, это только вот так вот работает у американцев? Да? Это все Каморан, Дрангета, Якудза или замечательные китайские триады. Это только там?
Там еще были члены Конгресса, да?
Свои. Что, мы что ли? No. Ну, правильно, а через адвокатов, членам Конгресса не приходилось убивать, они должны были отмазывать. Это работает, и работает шикарно. Когда в стране тоталитаризм, тогда у вас нету таких мафий денег нету в свободном общении ни у кого. Ну, разве что у теневиков. И тут большой привет фильму «Воры в законе». А когда у вас свобода бизнеса и политики, и всего чего угодно другого, свобода религии — разведутся сектанты. Свобода бизнеса и вообще демократии — ну, здравствуйте, мафии. А куда вы денетесь? А мафии обязательно нужна связь с силовым блоком, с правоохранителями. Желательно свои нужны там. О как! Мафии бывают разные. Бывает лесная мафия. Вот сейчас президент в очередной раз запретил вывоз леса кругляка. Бывает рыбная мафия. Ну, это еще с советских времен, там, с брежневских. Бывает мусорная мафия. Ой, как хорошо работает мусорная мафия. 7 лет я имел непосредственный прямой опыт общения с мусорной мафией в нашем собственном Истринском районе Подмосковье. И не потому, на самом деле, что хотел этого, а потому что организован был фактически рэкет. Рэкет неудачный, ну тогда речь к слугам за забором. Мусорная мафия попыталась использовать. Ну, вот как раз 7 лет ушло для того, чтобы немножко это дело остановить, а потом добиться хотя бы сноса того безобразного аферионного совостроя. Афера была понятна, это про другое уже. Рассказы о других направлениях мафиозной деятельности, которые там был на заваленном строительном мусоре. О шикарном, роскошном луге возведен. Естественно, районное начальство пожало плечами и проигнорировало распоряжение губернатора. Районная милиция, полиция тогда, тогдашний начальник, ныне, я бы сказал, мягко выгнанный на пенсию, чтобы не сесть, крышевало это все, и поэтому надеяться на то, что там что-то будет, было бесполезно. Очередные инспекции сверху после каждой оперативки с местными полицейскими тут же шел звонок, и техника мгновенно исчезала, люди растворялись. Ну, понятно, когда у тебя крышует главный местный правоохранитель, то это же хорошо.
Это удобно.
Это очень удобно. И во всем этом Истринском районе был ровно один человек, который был, ну, как-то от других в начальнике посажен. Он был замначальник этого Истринского района, господина Дунаева. И вот он почему-то, я до сих пор не могу понять, почему, взялся за это дело всерьез. То ли, ну, достал его до печенок мелкий, но вредный, то ли притворяющийся психом и рассылающий всем по почте огромные телеги, из которых явствует, что он владыка мира, и ему следует немедленно, преклонив колено, вручить ключи от Кремля Путину, а заодно Кадырову, а заодно у него были претензии к британской королеве. Я их все заколлекционировал. Когда-нибудь учебник для психиатров из этого всего можно сделать. Интересная фигура. Юра Брусенцов, теперь Георг Гуд. Проиграв все суды, а он такой активный был, наезжал на всех, он, ну вот с нами проиграл, он сменил имя и фамилию, чтобы его не достали. Его все равно достали. Но Георг Гуд — это, конечно, почти Георг Робин Гуд. И единственный, повторяю, человек, который вот этого организатора смог тормознуть, был Владимир Владимирович Штейн. При этом не еврей, как многие подумали, вполне себе немец. Но его срочно обвинили в том, что он и сионистский заговор, и агент британской королевы, и российский еврейский конгресс, который, я, правда, не был уже президентом. Он дико удивился, он не знал вообще, что есть такой российский еврейский конгресс. Ну, не все люди в стране вообще подозревают, что есть какие-то еврейские организации, я там когда-то был каким-то начальником. Но было прикольно. Так вот, сейчас наша товарищи подмосковные, истринские, как я бы хотел назвать, мафией, ну, пока их официально мафией-то не назвали, как их можно так называть, активно пытаются именно его посадить. Он уже давно не замначальника администрации этого района. А я вообще думал, что это все под выборы. Ну, местные выборы. Штейн действительно рассматривался, насколько я помню, в качестве потенциального руководителя одного из подмосковных субъектов. Кому это нужно? Вообще, кому нужен человек, который умудряется пересобачиться с мафиозными группировками, да еще и не дать им то, чего они хотят. Таких людей выбивать надо. И вот сейчас, не год назад, не 10 лет назад, сейчас, здесь и сейчас, эта тема встала более чем остро. Причем ее поставили так нагло, до такой степени фантасмагорически, со всеми подтасовками, за что уже сажать надо организаторов. Интересно то, что я что это все говорю, ребят, а процесс-то завтра. Вот мы и решили с Шотой Олеговичем Гаргадзе, адвокатом, который ведет это дело, хорошо знаком нашим радиослушателям, на эту тему поговорить. И сейчас, ну вот, прошлое заседание историческое было, на котором сделали все возможное, чтобы на это заседание не пустить корреспондента Вести ФМ. Ему рассказывали, что нет такого процесса в этот день. Он туда к началу заседания подъехал. Ой, нету ничего, на доске нет. Наверное, это в другой день. Нет, наверное, это в другом здании. Нет, наверное, это не на том этаже. Это было очень смешно. В здании суда города Истра. В конечном счете он нашел это помещение, его туда не пустили. Оказывается, процессы у нас такие закрытые бывают для федеральных средств массовой информации. Интересное кино. Это вообще отдельная тема для разбора полетов уже с Истринским судом. Как это они так работают? Вот везде так не работают, а там так. Везде суббота, а там четверг. Но мы все-таки смогли с ребятами организовать запись интервью. Я сейчас эти 5 минут прошу послушать, что там было суть. А потом мы поговорим с Шотой Олеговичем. Запустите, если можно.
Меня обвиняют в том, что в марте месяце 2015 года я, будучи находясь на должности заместителя главы администрации Истринского муниципального района, якобы подписал 4 акта согласования границ, посредством которого женщина, ну не буду ее называть мошенницей, оформила в себе в собственность 4 земельных участка по 1,5 гектара каждый.
Были ли в деле какие-то несостыковки?
Ну, изначально, даже на стадии предварительного расследования или после возбуждения уголовного дела, да, я сначала понять не мог, в чем меня конкретно пытаются обвинить. Мне говорили там, что кто-то, что-то я знал, что-то я не знал, что-то подписал, что-то не подписал. С адвокатами очень, скажем так, спрашивали, покажите все-таки документ, который мы подписали. В итоге мы добились, что нам показывают акты согласования границ. Я, увидев, только посмотрев на эти акты, однозначно сказал, что эти акты я не видел, эти акты я не подписывал. И я сам лично настоял перед следователем, кстати, не собирался проводить никакой пчерковеческой экспертизы, чтобы провели пчерковеческую экспертизу на предмет того, чья все-таки это была подпись. А местный эксперт, куда обратился наш следователь, сказал, что по копиям, кстати, подлинники документов это волшебным образом исчезают. То есть их найти теперь сейчас никто не может. Местный эксперт, который провел экспертизу, сказал, что он не может провести данную экспертизу по копиям. Подпись невозможно установить чья, то есть не представляется возможным. Мы с адвокатами обратились в экспертную организацию. Женщина, которая с 91 года занимается профессионально, которая сначала работала в органах внутренних дел. После 2011-2012 года она профессионально занимается экспертизой. Мы отдали все данные на экспертизу. И она однозначно сказала, что все подписи сделаны разными людьми и не мной. То есть я к этим подписям не имею ровным счетом отношения. Мы в ходе судебного заседания предъявили эту экспертизу, да, и попросили суд провести, сделать еще одну экспертизу, да, установить все-таки, чья это подпись, моя или не моя, провести ее в государственном учреждении. Это называется РФЦ, судмедэкспертиза при Минюсте. Но, к сожалению, судья нам отказал в данном ходатайстве, посчитав, что в деле уже имеется экспертиза, которая была проведена, и ему для вынесения приговора достаточно. Не понимаю, остаюсь, так скажем, в полном непонимании, как можно выносить приговор, не изучив досконально, чья это подпись, кто это подписывал. Да, я на миллион процентов уверен, что это я не подписывал. Я этого документа не видел.
Подскажите, предлагались ли вам какие-то другие варианты решения вашего вопроса на процедуре следствия?
Следователям 3 раза мне предлагалось решить вопрос, скажем так, мирным путем. Мне предлагалось подписать бумагу, по которой я бы себя признавал виновным по 293 статье, это халатность. И за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности дело бы закрывалось. Но после того, как это, кстати, было на тот момент, когда возникла речь о подписи, подлинности подписи, я ему сказал однозначно, я эти документы не подписывал, я этих документов не видел. И принимать на себя чью-то вину, да, и таким образом закрывать уголовное дело я не собираюсь. Он мне давал время, достаточно много, кстати, там, 2-3 недели, наверное, подумать, обдумать. Говорил о том, что он направил деда в суд, это уже будет судебное дело, что как это отразится на моих детях, как отразится это на мне лично и так далее и тому подобное. Но я на это не пошел. И не знаю, в отместку, не в отместку, не могу это утверждать точно, но после этого была проведена товароведческая экспертиза, показала гигантскую сумму ущерба государству, и тут же следователям было переквалифицировано дело на более тяжкую статью, это уже была пункт 3 этой статьи, который же подразумевает лишение свободы, достаточно серьезное, со штрафами, с исковыми заявлениями и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, что мы сейчас и имеем.
В суде заявили ходатайство о проведении дополнительной почерковедческой экспертизы. Поскольку мы посчитали, что одна экспертиза, которая была проведена следователем, неоднозначно говорит о том, что это не моя подпись, то есть она вообще не может установить, чья подпись. Наш эксперт, которого мы привлекали в качестве специалиста, сказал однозначно, не моя подпись. Как бы мы заявили ходатайство суду о проведении судебной экспертизы, да, в организации, в государственной организации, которая имеет право проводить такого рода исследования по копиям, но, к сожалению, судья нам отказал, сказал, что не видит смысла в проведении этой экспертизы. Якобы, что... Ну и, соответственно, прокуратура тоже у нас очень сильно возражала. Ни одно наше ходатайство она не поддержала, то есть везде она пыталась отказать. Да, но вот, к сожалению, сегодня такой итог, что экспертизу, которая бы однозначно установила, что это не моя подпись, а я в этом уверен на 1000000%, я этот документ не подписывал. И у нас осталось полное непонимание того, что как суд может выходить на приговор, не полностью исследовав основное доказательство, подписывал я этот документ или не подписывал. То есть нам просто в этом отказали. Мы это не исследуем.
Редкий случай на самом деле, когда я влезаю в какие-то дела такого рода. Редкий, потому что никогда не разберешься. Тебя там рядом не было, ты этих людей не знаешь. Кто там кого, в чем и зачем обвиняет, здесь влез. Влез просто потому, что чиновников, которые что-то умудряются делать бесплатно, а потому что это сделать надо, как было здесь с нашей любимой мусорной мафией, но по пальцам перечесть, в моей жизни их было очень мало. И это как раз тот самый случай. Людей, которым в принципе можно в муниципальных органах, федеральных органах, вот не зная их лично, а мы совершенно посторонние люди до этой мусорно-мафийной истории, честно говоря. Да и сейчас вот увиделись перед тем, как это все безобразие возникло, просто годами не созванимся, не встречаемся. Но ты понимаешь, что люди работают, молодцы, тем более. Зато сенаторов, депутатов, губернаторов, которых берут там мэров на заседаниях Совфеда или вытаскивают из губернаторских коридоров, как Хорошавина, как Белых, как кого угодно, чертовой матери. Редкая ситуация. И при этом это, что называется, вот за стенкой дома, потому что вот центр района, вот суд, вот прокуратура. А кто знает, на кого завтра все эти ребята наедут, говоря по-русски. Вот мафиозные группировки города Истры и Истринского района, земля дорогая, я немножко про них знаю, и про связи их немножко знаю. Нехорошо, когда в районе есть начальник района, а есть какой-нибудь смотрящий. Но это, может, мне кажется, что нехорошо, может, так и надо. Ладно, давайте поговорим, ну вот, пару минуток до перерыва, и потом уже поподробнее с адвокатом, который ведет это дело, известнейшим человеком в Московской области и на федеральном уровне, Шотой Олеговичем Гаргадзе, бывшим главой общественной палаты, насколько я помню, Московской области, человеком более чем компетентным. Шотой Олегович, с нами ли вы?
Евгений Янович, добрый день.
Ну вот, день. Такая жизнь. С вашей точки зрения, что это?
Очевидно для меня либо полная некомпетенция следствия, прокуратуры, во что я не верю, либо некая заинтересованность, потому что с тем набором псевдодоказательств, которым было утверждено обвинительное заключение в отношении Владимира Владимировича, с тем набором доказательств, которые это дело было передано в суд, любой третий курсник юридического факультета вам скажет, что уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием события преступления и за отсутствием причастности лица, которого пытаются привлечь. Это все так. И это все работает, когда какому-нибудь, либо псевдобизнесмену, который еще в 90-е назывался иначе, либо, может быть, какому-нибудь сильному миру, мира сего, неважно, он наделен властными полномочиями, либо он просто околооллигархическая шестерка, которая бегает и решает вопросы по мусорной мафии. Вот когда такому человеку перейдет дорогу порядочный чиновник, он окажется под следствием и под судом.
Сейчас у нас новостной блок, и после этого мы вернемся.
Реклама до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Шотой Олегович Гаргадзе. Вы на связи, Шотой Олегович?
Да, еще раз здравствуйте.
Ну, смотрите, у меня уже в свое время начальник Истринской милиции вышиб веру в отечественное МВД, что сделать было довольно трудно, поскольку я начинал свою там комсомольскую карьеру с внештатника МВД как раз по делам несовершеннолетних. И вроде бы привык, что кругом люди, может, и не сильно вежливые, но исключительно порядочные люди, долго люди, чести. И вот вдруг именно там я столкнулся с ситуацией, когда да нет, там есть ребята, которые кроме как оборотнями в погонах и не назовешь. А что теперь происходит?
Евгений Янович, справедливости ради они есть везде, и я давно говорю о том, что аттестация, это все очень красиво и правильно, но никто не говорит о том, что после проведенной единожды аттестации не нужно дальше продолжать систематично чистить свои ряды. Чистить ряды необходимо для того, чтобы на место негодяев-мерзавцев приходили люди чести и долга. И тогда у нас с вами не будет подобных обсуждений, потому что мы будем понимать, что человек в погонах априори будет работать на закон, а не на чей-то карман. Это первый момент.
Ну, у судьи момент, вроде возвращаясь... погонов нет. Или есть?
У судьи есть мантия. Есть мантия. И мантию уж порочить, ну, ни в коем случае нельзя ни одному судье. Я все-таки надеюсь на то, что история судьи Хахалевой будет примером для многих. Кстати, она сегодня в Верховном суде проиграла свой иск о возврате себя в статус судьи. Как раз сегодня слушание состоялось. Но не о ней речь. Вы обратите внимание, что происходит. Такие, как Владимир Штейн, если они занимают принципиальную позицию, например, против мусорной мафии, они оказываются либо уволенными по какой-то причине, либо они оказываются под уголовным преследованием. Так скажите мне, пожалуйста, после этого какой честный, порядочный человек захочет идти в госслужбу, понимая, что ему либо надо работать по правилам, либо он теоретически может оказаться за решеткой? Да мы же сами закрываем дорогу порядочным людям.
Не теоретически при этом. За решетку-то уйдет на практике, если что.
Ну, я очень надеюсь на то, что нам удастся доказать невиновность Владимира Штейна, потому что для меня в моей 20-летней практике это первый случай, когда нет даже косвенных улик, а человек находится под судебным следствием. Даже косвенных улик. То есть экспертиза говорит о том, что подпись – это не его. Точнее, говорит об этом исследование специалиста. Эксперты говорят о том, что установить его или не его невозможно. Но, Евгений Янович, совершенно не нужно быть юристом для того, чтобы, если у тебя есть в материалах дела диск с электронными подписями документов, то не нужно распечатывать следователю документ на старом допотопном принтере плохого качества и отправлять на экспертизу. Необходимо отправить в электронном виде сканированные документы, а не делать распечатку с копии. Конечно, эксперт не сможет дать заключение. Мы настаивали на том, что необходимо отправить первоисточник на экспертизу.
Так его
следователь этого не делает.
А источник-то оригинала нет, он говорит. А как
оригинала
вообще?
Нет, я говорю может про электронный пропасть носитель.
А я даже говорю про то, а как оригинал может пропасть из дела?
Может, он может пропасть из дела в той ситуации, когда исследование экспертами оригинала будет доказывать невиновность того лица, которое хотят привлечь к уголовной ответственности.
И кто же тогда его из этого дела заберет?
И тогда мы с вами прекрасно помним ситуации, как в нужное время, в нужном месте переставали работать видеокамеры наружного наблюдения, кто-то из влиятельных детишек совершал смертельное ДТП. Вот так же, таким же образом у нас пропадают оригиналы документов. И всех все устраивает.
Я не очень понимаю.
У суда есть на сегодняшний день единственное верное, на мой субъективный взгляд, основанное на многолетней практике. У суда есть единственное правильное решение – вернуть дело прокурору для того, чтобы прокурор разобрался еще раз, причастен Штейн или не причастен к тому, в чем его обвиняют, и уже, исправив все недочеты, проведя необходимые экспертизы, все-таки подняв вопрос, куда делся оригинал, после этого обратно вернуть дело в суд, если будет что возвращать. Это некое Соломоново решение, которое, на мой субъективный взгляд, может расставить точки над «и».
У меня сложилось другое впечатление. У меня сложилось впечатление, субъективное, безусловно, как все мое впечатление в этом мире, что задача просто поставлено посадить человека. И она и решается.
Очень не хочется в это верить.
Но мне мало ли же, во что мне вот в этой жизни не хотелось верить. Мне хотелось бы верить, что в СХО можно верить, что с американцами можно работать, что они, когда борются с террористами, так они с ними борются, они крышуют и на нас натравливают. А теперь получается, много лет спустя, что все это печальная правда. И что с этим делать? Ну вот и здесь как-то получается нехорошее ощущение, что мы живем в Сицилии, что ли. Причем какой-то старой Сицилии, 80-х годов.
Такие дела, Евгений Янович, я хочу обратить внимание, именно такие дела подрывают доверие граждан и к судебной системе, и к правоохранительной системе, когда невиновный привлекается к уголовной ответственности, а очевидно виновный вдруг оказывается заказчиком преследования другого лица, то здесь встает вопрос, а правда, куда идти простому человеку за справедливостью? Что, к Дону Корлеоне?
Ну, простому.
Не хотелось бы.
А у нас уже были, между прочим, ситуации, когда были отстрелы, просто отстрелы чиновников, в том числе в Подмосковье, потому что по определению там все так завязло тогда в мафиозных делах и в разборках, что когда у кого-то рухнули большие вопросы денежные, ну, он взял, пошел и застрелил просто чиновника, который на этом всем сидел. Вот тебе здрасте.
Я помню эту историю, Красногорский потому что стрелок. Я сам лично на этой истории пострадал косвенно. Объясню почему. Потому что некоторые журналисты путали Георгадзе и Горгадзе. И мне уже начали звонить и говорить, кого я там отстрелял. Потому что фамилии схожи, и некоторые печатали неправильно, используя мою фамилию. Так что я помню очень хорошо эту историю. Надо понимать, что эта история не разборка между гражданином и представителем власти. Это разборка между двумя компаньонами была. Вот что страшно.
То
вот что страшно.
Мы... А беда-то вся в том, что на кой черт в подмосковном, да и не только в подмосковном, в любом чиновничестве, которое завязано в различные мафиозные схемы, какая-то белая ворона, которая в них категорически тонуть-то не хочет. Вот, по-моему, здесь мы имеем вот тот самый случай. И это вообще страшно. Ну, кто-то там должен у нас, в конце концов, быть из нормальных чиновников. Хотелось бы, по крайней мере.
Я бы так сказал, что, в принципе, чиновников, которые, ну, выбиваются из общей череды порядочных людей, должно быть меньше, чем тех, кто, очевидно, коррумпирован. К сожалению, на сегодняшний день общество... но не совсем доверяет представителям местной власти. Я не говорю конкретно о Подмосковье. Это касается большинства регионов нашей страны. Люди делают все для того, чтобы им не верили. Я имею в виду людей, наделенных властными полномочиями.
Ну, смотрите,
для чего себя так разрушать, я не понимаю.
Денежек хочется, наверное. Кроме того, хочется, чтобы вокруг были все свои. И не было каких-то белых ворон, с которыми не договоришься и от которых непонятно, чего ждать. Вот это точно.
Ну, а я скажу, что белые вороны, они необходимы для того, чтобы все-таки рано или поздно, когда-нибудь, белыми воронами стали вороватые чиновники.
Это точно. Смотрите.
Они должны быть в меньшинстве.
Ну, у нас завтра тест. Очень важный. Тест по прокуратуре и по суду Истринского района. Потому что если эта история кончится не так, как мы оба надеемся, то вообще-то это придется доводить до руководства и той, и другой системы и сильно их вмешивать в это все. Потому что тогда пусть, ну, все-таки люди попристальнее посмотрят на то, а кто у них... в конкретном районе, и это не мелкий вопрос, в конкретной области, в конкретном районе, в конкретном городе. И вот тогда, может быть, действительно система изничтожения любых оборотней в погонах и без погон, которые руководство вроде бы озадачено всерьез и много лет, но дойдет до своего логического завершения. Сейчас у нас коротенький джингл, а потом мы вернемся.
Вести ФМ.
Мы вернулись в эфир. Шот Олегович Горгадзе с нами. Мы говорим о Истринском деле, о деле Штейна. Вот наш эфир, я бы сказал, беспрецедентно приземлен. Никакой теории дальнего зарубежья. Это наша жизнь здесь и сейчас. Это та система власти и отношений с населением, которые вокруг каждого из нас, и каждого из нас может ударить по голове. Мне кажется, что это все-таки совсем беспрецедентное дело, Шот Олегович. Может, я ошибаюсь, но вот так вот, вот с такими как бы доказательствами, ну, я даже не знаю, я никогда такого не припоминал.
Вы не ошибаетесь, вы совершенно правильно говорите. И я понимаю прекрасно, что определенная часть радиослушателей может посчитать меня лицом заинтересованным. И будут правы, потому что я конкретно защищаю Владимира Штейна. Но я готов передать кейс любому юристу, любому правозащитнику, любому адвокату, для того, чтобы он, не будучи вовлеченным в сам процесс, дал свою оценку. И я готов на основании теоретических и практических знаний, абстрагируясь от того, что я защищаю Владимира Штейна, обосновать причину, по которой это уголовное дело должно войти в учебники с пометкой «Как делать не надо».
У меня Ну, понимаете, беда-то вся в том, что на этом основании вам сейчас радостно какого-нибудь очередного Пашаева пришлют. А адвокаты тоже бывают разные, вы же сами это знаете. А это такая печальная шутка. Но на самом деле это вопиющая ситуация. Она абсолютно беспрецедентна, потому что эта ситуация заставляет, ну, просто говорить, ребята, а кто в нашей прокуратуре на низовом уровне и кто в нашем суде на низовом уровне, если суд примет решение, пойдя у тех, кто его, это дело, вывел на суд, прокурору. Это заставляет очень внимательно посмотреть на их биографии, посмотреть на их систему связей. И далеко не только в Подмосковье.
Смотреть внимательно всегда очень полезно.
Но это всегда приводит к очень разным оргвыводам. Я просто боюсь, что люди, когда выходили на такого рода скандальное ведение дел, как-то плохо понимали вообще-то, что Москва, ну, не так далеко. Знаете, как говорят, да бог-то высоко, да царя далеко, а здесь и царь-то как-то недалеко. Да и да бог.
Вы правы, вы правы. И я хочу сказать, что это тот самый случай, когда в ближайший, я думаю, что даже месяц, неполный месяц, мы узнаем, насколько независим суд, в том числе и в Истринском районе, и не только в Истринском районе, потому что, безусловно, защищать Владимира Штейна мы будем до конца. По Верховный суд включительно. Сомнений в том, что его невиновность не увидит вышестоящий орган, у меня нет никаких. Но я очень хочу верить в то, что все-таки я могу сказать, что у меня, например, судья не оставляет впечатления непрофессионала. Поэтому я очень даже надеюсь и рассчитываю на то, что судья увидит и услышит все то, о чем мы говорим. Знаете, у меня был один знакомый подзащитный, я не могу согласиться, конечно, с его теорией, но этот человек мне говорил... Очень, очень интересная психология у него. Обжаловать всегда надо до конца, до Верховного суда. Вдруг по пути попадется кто-то порядочный.
Ну да. Ох, какая понимаете? Интересная. Ну, фраза интереснейшая, но, к сожалению, правильно, боюсь. Ну, то же самое. Есть прокуратура, да. Есть и генеральный прокурор в стране. Есть много
конечно.
Кого по дороге. Ой, как много кого конечно. Есть. В ведомствах, внутри ведомств, тут ведь как? Чего уж тут? Ну, просто обычно это, к сожалению, дело долгое, потому да? что с той же мусорной мафией, когда мы встретились, не зря же 7 лет прошло, пока более или менее, ну, решили хотя бы первично те вопросы, которые можно было не допустить или решить за 3 дня. Просто когда я впервые с этим столкнулся, и мне сказали, что деревья рубят у речки, к которой метров на 50 машиной нельзя подходить. Я лекцию по террористам читал в Следственном комитете в Бастрыкино. Вот ровно прям туда и звонили со словами о том, что происходит, что в речку КамАЗы землю выкидывает. У меня тогда были иллюзии, а сейчас уже нет. Ну что теперь поделать? Больно много крови выпили, и времени прошло. Поэтому я очень надеюсь, что завтра все кончится просто благополучно и спокойно, и мы выдохнем.
Завтра не кончится. Завтра не кончится, потому что нет, у нас еще как минимум 2-3 судебных заседания, хотя на любом из заседаний судья может принять решение о возврате дела прокурору, поэтому да, конечно же,
это может... А если его завтра приговорят?
Нет, это исключено. У нас еще стадии судебного процесса не предусматривают выход на приговор, пока мы не дошли до этого.
Ну, тут просто чудеса любые. Я не знаю. Тройка чрезвычайка взяли, вывели, расстреляли. Черт его знает. Я прямо уже не знаю, что ожидать.
Но я надеюсь на то, что эти времена не вернутся. Если эти времена и косвенно вернутся, то касаться они будут на самом деле именно вороватых чиновников, а не обычных граждан.
Ой, если так, то я... в СМЕРШ-то с Соловьевым пойду, только беда вся в том, что пока что не их, а они всех сильно обижают. Вот и будем посмотреть. Шот Олегович, огромное спасибо. На самом деле эфир у нас еще пара минут есть. Вам все
спасибо
слова,
вам.
Которые можете Вам огромное спасибо. Если что-то еще есть сказать за эти пару минут, говорите.
Да нет, будем работать, будем защищать Владимира Штейна. И я вам хочу выразить благодарность за вашу принципиальную позицию и за то, что не бросаете человека в беде. И что самое важное, стоите на стороне справедливости, а не личного к нему отношения.
У меня нет личного отношения, честно говоря, к людям. Так получается по-идиотски. Если человек уголовник, значит, он уголовник. Если человек честен, значит, он честен. Но я так привык. Дурацкий у меня характер. В этом плане я очень благодарен вам за то, что вы взялись за это дело, потому что что-то оно начало развиваться по такому обвинительному направлению, что грустно стало. А во-вторых, это и мое дело. Дело в том, что любой из нас в этой ситуации может оказаться. Вас возьмут за холку, скажут, вы виноваты, неважно в чем. Были вы там или не были. Подписывали что-нибудь или не подписывали. А вот сейчас вы виноваты. И если судья принял решение, что вы виноваты, ну и дошли вы до цугундера, то есть до тюремной койки. Ребятушки, это чего такое? На фоне всего того, что в стране творится, то доцент-расчленитель, то убийцы детей, то еще черти кто, и их прям пестуют. А одновременно рядом происходит все то, что происходит. Ну, извините, огромное спасибо, Шута Олегович. Я вот сегодня потратил наш второй час на эту тему. Когда-то в Советском Союзе это называлось мелкотемье. Ты подумаешь, частный вопрос, от которого всего лишь зависит судьба и жизнь человека. Мы на этом мелкотемье страну потеряли. Причем два раза за 100 лет. Сначала Российскую империю, а потом Советский Союз. Ну, может быть, уже хватит? Бог, конечно, Троицу-то любит. Но не до такой же степени, чтобы на этих граблях танцевать бесконечно. Это так, в сторону Истринского района. Может, судья услышит и посмотрит пристально на то, что у него там на столе лежит. Большое спасибо. Я пошел на стрим.
До свидания.